эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе нашей программы сегодня, 24 мая. Барак Обама начал европейское турне с визита в Ирландию. Сегодня в Петербурге возобновляется процесс по делу прапорщика Бойко. Мосгорсуд начинает рассмотрение жалобы бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов на приговор Хамовнического суда Москвы. С этой последней темой связан вопрос нашим слушателям. Считаете ли вы возможным изменение приговора по делу ЮКОСа? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. Ответить на него можно в прямом эфире по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете присылать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Великобританию с трехдневным государственным визитом прибыл президент США Барак Обама с супругой. Оба они будут гостями королевы Елизаветы II и остановятся в Букингемском дворце. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Президент Обама должен был прибыть в Лондон утром во вторник. Однако из-за опасения, что облако вулканического пепла, движущееся из Исландии, может закрыть воздушное пространство над Британией, он прилетел в лондонский аэропорт Стенстед в 22 часа 30 минут в понедельник, на 12 часов раньше запланированного срока. Ночь он проводит в резиденции американского посла, а утром за ним заедут наследный принц Чарльз и его супруга. Супруга герцогиня Корнуэльская, и они отправятся в Букингемский дворец. У государственного визита, с которым президент Обама прибыл в Лондон, особый статус и особый протокол. Государственный визит делается по личному приглашению королевы, и прибывающий глава государства является ее гостем. Ему оказываются королевские почести, и он останавливается в Букингемском дворце. Из-за принятых британскими властями беспрецедентных мер безопасности торжественная встреча Обамы состоится не в центре Лондона, а во дворе Букингемского дворца, где будет выстроен почетный караул и где его встретит королева. Позднее в этот же день Елизавета II даст торжественный банкет в честь американских гостей. В среду у Барака Обамы намечены переговоры с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, на которых, помимо экономической ситуации в мире, будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке, в Афганистане, Пакистане и в Ливии. После совместной с Кэмероном пресс-конференции американский президент выступит с речью на объединенной сессии обеих палат британского парламента. Важнейшим результатом визита станет объявление о создании американо-британского стратегического совета национальной безопасности, который будет координировать политику обеих стран в области борьбы с терроризмом. Об американо-британских отношениях в интервью «Радио Свобода» говорит политический аналитик Майкл Бинин.
Никаких серьезных проблем в отношениях между двумя странами не существует. Однако обе они сталкиваются с одинаковыми глобальными вызовами. В частности, им нужно решать, какими должны быть их совместные действия на Ближнем Востоке, в Пакистане и Афганистане. Пожалуй, единственное различие в их подходе к межгосударственным отношениям вызвано тем, что в Британии полагают, что во время президентства Обамы Соединенные Штаты меньше заинтересованы в отношениях с Великобританией, чем это было ранее. Думаю, однако, что это впечатление будет развеяно, во-первых, благодаря государственному визиту Обамы, и, во-вторых, из-за создания нового совместного стратегического совета национальной безопасности, что еще более сблизит обе страны.
Говорил политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в Санкт-Петербурге возобновится допрос свидетелей по делу об избиении граждан сотрудником милиции прапорщиком Вадимом Бойко. Дело рассматривается с 9 февраля. О том, почему процесс затягивается и каково его значение для российского общества, с политологом Борисом Вишневским беседует наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Борис Лазаревич, как вы считаете, почему процесс занял столько времени?
А стремление затянуть все это настолько, чтобы те, кто за этим наблюдает, уже забыли всего, все начиналось. Наказание важно, когда оно по горячим следам, когда все еще помнят, что было. А сейчас уже, возможно, часть народа рассуждает по принципу, то ли он побил, то ли его побили. И все это, конечно, уходит на задний план общественного внимания. Думаю, это и есть одна из целей людей, от которых зависит продвижение этого процесса.
Почему этот процесс привлекает такое внимание общества?
Почему это важно, на мой взгляд, совершенно очевидно. Нет прецедентов. Сколько не было ситуаций, когда участников акции протеста били, калечили, они попадали в больницу, потом их незаконно задерживали. Никто ни разу не был наказан из милиционеров и ОМОНовцев. Какие бы весомые аргументы ни предъявляли те, кто пострадал. Их или не ищут вообще, или ищут, но якобы не могут найти, или находят, но не видят в их действии состава преступления и так далее. Я считаю, вот у меня такое мнение, что те люди, кого посылают разгонять акции протеста, им даны заранее гарантии безнаказанности. Это условие, на котором они соглашаются идти их разгонять. Что, ребята, вам ничего не будет. Делайте, что хотите, но только если до смерти не бейте, а так мы вас отмажем. Заключено такое негласное соглашение между ОМОНовцами и милицией и их начальством. И как только милиция увидит, что начальство этот договор не соблюдает, то есть за противоправные действия в отношении мирных граждан следует истинное наказание, она перестанет соблюдать и свою часть договора, она перестанет бить и разгонять.
То есть, по вашему мнению, власть не заинтересована в реальном наказании Вадима Бойко?
Стоит только создать прецедент, и дальше власть не может уже гарантировать себе полную лояльность правоохранительных органов в отношениях с народом. Я вот бы хотел, чтобы он был наказан. На мой взгляд, важно, чтобы человек понес наказание. Совершенно не обязательно, чтобы его посадили там на год-другой. Если он хотя бы будет уволен, будет описано, что именно за это он уволен, если будет понятно, что за это увольняют, что не дают гарантии, что, ребята, вам ничего не будет, а что будет за это. Вот пока милиция не поймет, что за это будет и не увидит этого, она будет вести себя так по отношению к гражданам. Я хочу, чтобы за это было, и не только милиции. Чтобы все, кто нарушает закон, несли наказание.
Борис Вишневский считает, что только создание прецедента реального наказания полицейского, избивавшего мирных граждан, сможет переломить ситуацию так, чтобы сотрудники правоохранительных органов боялись закона больше, чем своего начальства. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху вновь отверг предложение американского президента Барака Обамы рассматривать границы 1967 года как основу для палестино-израильских мирных переговоров. Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице Ливии Триполи сегодня по меньшей мере 3 человека погибли и еще 150 были ранены в результате ночной бомбардировки авиации НАТО. Об этом заявил представитель ливийского правительства. Подтверждение информации из независимых источников пока не поступало. В Великобритании сотни пассажиров столкнутся сегодня с отменой авиарейсов в связи с извержением исландского вулкана Гримсвот. Рейсы в Шотландию уже отменили авиакомпании British Airways, KLM и EasyJet. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Американский час в программе «Вехи новой России». Шарапова, Водянова, Нетребко, Бородина. Серебряная свадьба самовара с Америкой. Юбилейный репортаж. И Бродский в новом свете. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом. Сегодня 14:00. После того, как пакистанским вооруженным силам в 16-часовом бою в ночь на понедельник удалось отбить у талибов военную базу Михран, наблюдатели в Соединенных Штатах пытаются понять значение этих событий для ситуации в регионе и для американо-пакистанских отношений. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с американским экспертом.
Нападение пакистанских талибов на базу военно-морской авиации в городе Карачи, их попытка уничтожить купленные у США противолодочные самолеты – это месть за смерть Усамы Бен Ладена или нечто большее? С таким вопросом я обратился к Джастину Логану, заместителю директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона. Думаю, что этот факт прежде всего отражает наличие у Пакистана собственной воинствующей оппозиции, действующему в этой стране режиму. Скорее всего, кроме мести за Бен Ладена, были и другие мотивы для нападения. Но в любом случае, атака является напоминанием о наличии внутренней проблемы Пакистана, проблемы исламских боевиков. Исламабад назвал рейд американских спецназовцев против Бен Ладена нарушением суверенитета Пакистана. Между тем, Барак Обама в недавнем интервью BBC заявил, что уважает суверенитет Пакистана, но готов отдать приказ о новых операциях на территории Пакистана по истреблению лидеров Аль-Каиды или талибов. Действительно ли президент США может приказать начать операцию, аналогичную той, что прошла в Абатабаде? Думаю, что в краткосрочной перспективе это маловероятно. Скорее всего, будут продолжаться удары по убежищам террористов в Пакистане с американских беспилотников. Несколько из них были совершены уже после ликвидации Бен Ладена. Недовольство пакистанцев вполне объяснимо. Кому понравятся действия извне, выглядящие как попрание суверенитета? С другой стороны, совершенно очевидно и то, что ликвидация Бен Ладена с применением дипломатических усилий никогда бы не состоялась. Ни один американский президент, считающий долгом покончить с террористом номер один, никогда не рискнул бы успехом этой операции, заранее обсуждая ее с пакистанскими партнерами. И в этом смысле высочайшая секретность, сопровождавшая доставку нашего спецназа на вертолетах-невидимках на пакистанскую территорию, логична. Соединенные Штаты не могли доверить секрет операции против Бен Ладена пакистанскому военному и разведывательному истеблишменту, зная о его двуличии в войне с террором. Тем не менее, я считаю, что идея большой размолвки между Вашингтоном и Исламабадом неправдоподобна. Согласно логике американских высокопоставленных должностных лиц, Пакистан должен быть заинтересован в успехе нашей военной кампании в Афганистане. Успехи, которые, как принято считать, не позволят талибам одержать верх в этой стране и дестабилизировать соседний Пакистан. Пакистанские же представители говорят, что эта проблема их особо не волнует. Мы уничтожили Бен Ладена, но они не столько радуются этому, сколько выражают озабоченность отношениями с американцами. Мы словно идем по кругу, ведем боевые действия в Афганистане во благо Пакистана, но ради успеха этой войны сами нуждаемся в Пакистане, через территорию которого осуществляем поставки для антиталибской коалиции и которому продолжаем оказывать военную и экономическую помощь. Такой внешнеполитический подход сегодня доминирует в Вашингтоне. Поэтому, скорее всего, обе стороны сохранят стремление к тесным отношениям, которые продолжат сопровождаться трениями. Судя по всему, вы готовы предложить более предпочтительный вариант развития американо-пакистанских отношений. Традиция последовательности в американской внешней политике может привести к даже более неожиданным, чем ликвидация Бен Ладена, событиям, способным вбить клин между США и Пакистаном. Но сам я принадлежу к той части американских специалистов по региону, которые высказываются в пользу, если не охлаждения до сих пор тесных американо-пакистанских отношений, то перехода их в несколько более отстраненную, сдержанную форму. Пакистанцы, по понятным причинам, могут быть недовольны американской политикой в отношении Афганистана. Эта политика, на их взгляд, якобы дает преимущество интересам Индии, с которой у Пакистана весьма напряженные отношения. С моей точки зрения, разумно было бы сильно сократить американское присутствие в Афганистане, которому Пакистан покровительствует, но одновременно несколько дистанцироваться от Пакистана в дипломатических отношениях и в оказании ему помощи. Предполагаю, что первое будет приветствоваться Исламабадом, в отличие от второго. После рейда пакистанских талибов на военный объект в Карачи многие задаются вопросом о том, насколько в безопасных условиях находится пакистанский ядерный арсенал. Каково ваше мнение на этот счет? В последние годы различные группы в Пакистане не раз пытались захватить расщепляемые материалы, совершить рейды на пакистанские ядерные объекты. Но нет никаких свидетельств того, что эти группы обладают маломальским технологическим опытом, организационной способностью хотя бы нарушить целостность этих объектов. Конечно, полной уверенности в безопасности нет. В Пакистане охрана военных объектов, не говоря уже о ядерных, остается оставляет желать лучшего. В Вашингтоне в целом принято считать, что пакистанские ядерные вооружения слабо защищены от захвата любой группой повстанцев. Я не думаю, что это так. На основании свидетельств из открытых источников я полагаю, что в Пакистане практически не существует групп, способных устанавливать контроль над ядерными объектами и перехватывать расщепляемые материалы. Все это намного сложнее, чем кажется. Сказал Джастин Логан, заместитель директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Жаркое лето начинается для московской театральной публики 25 мая. И продлится оно до конца июля. Международный фестиваль имени Чехова представит 18 спектаклей самых знаменитых режиссеров и хореографов мира. И еще столько же наименований войдет в московскую афишу. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Юрий Петрович Любимов, поздравляя чеховцев с десятилетием, ошибся. Глава фестиваля Валерий Шадрин его поправил, и 94-летний режиссер ответил шуткой.
Вы собираете вот такой фестиваль 10 лет.
20. Это 10-й фестиваль, а он раз в 2 года, биеннале.
А, извиняюсь, оказывается, 20. Ну, для меня это легкий возраст.
Откроет фестиваль «Буря». Позднюю пьесу Шекспира поставил прекрасный английский режиссер Деклан Доналан. Это уже 4-я его работа, сделанная в сотрудничестве с Чеховским фестивалем. После Бориса Годунова, «Трех сестер» и «12-й ночи». В постановке заняты российские актеры, в большинстве своем те же, что участвовали в предыдущих спектаклях. Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Михаил Жигалов, Александр Леньков, Андрей Кузичев, Илья Ильин и молодая выпускница Щепкинской школы Анна Халиуллина, которую Деклан Доналан назвал своей музой. «Бурю» уже видели в Париже и Лондоне, а репетировали ее прошлым летом в городе Торопец, где стараниями Шадрина сооружается центр, в котором можно жить и работать вдали от столичной суеты. Доналан в восторге от этого места. Для нас это был невероятный опыт. Мы там жили в изумительной красоте, пока бедная Москва задыхалась от дыма. Мы работали над бурей, как над историей человека, который полон горечи, но пробует научиться прощать. А это очень болезненный процесс. Это последняя глубоко духовная пьеса Шекспира. Но «Буря» не трагедия, потому что в финале Проспера, главный герой, которого играет гениальный Ясулович, становится на путь прощения. Пьесу я выбрал специально для русских актеров. И мы абсолютно удовлетворены этой работой. Надеемся, что и вам понравится спектакль. В этот раз больше всего театров из Италии и Испании. Италия представлена и великим спектаклем великого Стреллера «Арлекин, слуга двух господ», и авангардным проектом Ромео Костелуччи о концепции лика Сына Божьего и трилогии очков Эммы Данте о жизни человека в бедности, в болезни и в старости. Из Мадрида приедут одноактные балеты «Начо Дуата». Это последняя работа нынешнего руководителя Михайловского театра в мадридской труппе. И сыграна в Москве она будет в последний раз. А еще Мария Пахес, одна из лучших исполнительниц фламенко в мире. Свои спектакли в Москву привезут Робер Лепаш и Сильви Гилем, Жлиб Жанти и Мозес Пендлтон, труппы Мерса Каннингема и Матюрена Болза. Под занавес фестиваля театр на Таганке представит 2 спектакля «Мед» по поэме Тонино Гуэрры и «Маска и душа». Юрий Любимов говорит.
Чехов. Что я хотел сделать в Чехове? У нас прекрасные писатели с докторской профессией. Мне хотелось поставить через Чехова диагноз России с точки зрения доктора. Не пугаю вас, он короткий. Но это мы договорились, старые мастера очень, что сейчас в мире лучше ставить покороче. Можно и покороче, гениально, слушай. Покороче будет лучше всегда. А то и опять дым появится как раз. Начнется жара. А у нас очень стабильно. Если дым идет, он должен идти столетиями.
На этих словах Юрий Петрович Любимов выразительно посмотрел на чиновников, которые сидели с ним за одним столом. На представителя Министерства культуры он вообще взирал с большим недоумением, словно бы говоря, надо же, Министерство культуры еще существует. А когда собравшиеся сдержанными аплодисментами приветствовали Андрея Парватова из Департамента культуры московского правительства, Юрий Любимов демонстративно сцепил красивые руки в замок и положил их на стол. Получился небольшой отдельный спектакль, не предусмотренный афишей фестиваля, на тему «Любимов и власть». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Третьяковская галерея отметила 155-летие со дня основания. Этот художественный музей имеет статус государственного, однако пользуется и значительной поддержкой со стороны бизнеса. К юбилею один из российских банков оплатил покупку галереи большого собрания рисунков Николая Ге. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В попечительский совет Третьяковки входят несколько крупных чиновников, праправнучка основателя галереи Екатерина Хохлова и более всего очень богатых предпринимателей, названия компаний которых у всех на слуху. Впрочем, говорит директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева, помощь благотворителей и государственная поддержка – не единственные источники финансирования.
Значительную часть денег, которые мы и тратим на самих же себя, галерея зарабатывает сама. Это наши посетители, это продажи наших книг и так далее. Но выставочные проекты, за исключением таких небольших музейных, научных проектов, это, как правило, мы делаем на деньги наших партнеров. Мы за свой счет просто уже не можем делать, ну нет у нас таких возможностей. Многие издания поддерживаются также нашими партнерами, образовательные программы. Поэтому очень много такой деятельности, которая связана с публичным пространством, то, что могут оценить зрители, какие-то партнеры, знакомые. Вот это становится сферой помощи наших друзей. Конечно, какие-то нужды на техническое поддержание музея, это, ну, менее привлекательно выглядит, но и здесь возникают наши такие друзья давние, которые иногда нам в чем-то помогают. Это особенно ценно, потому что такого пиара, который связан, скажем, с выставкой, здесь нет.
Вкусы этих людей, которые вам так помогают, случается ли так, что как-то влияют на вашу деятельность?
Нет, потому что мы нашим предполагаемым партнерам даем тот перечень проектов, которые требуют финансирования, и они уже выбирают, что их привлекает, что нет. Они выбирают, ну, например, вот их интересует современное искусство, или их, наоборот, интересует только классическое искусство. Иногда мы обращаемся с конкретной просьбой, когда нам просто какой-то суммы, скажем, не хватает. Бывает и такое, и они идут нам навстречу. Но все-таки вот то, что вы говорите, вот эти вкусовые пристрастия, они скорее в выборе.
А с покупкой они помогают?
Бывает и такое. И вот сегодня, в день такой для нас очень торжественный, мы получили замечательный подарок. Банк ВТБ выделил очень солидную сумму на приобретение рисунков Николая Ге, которые 100 лет хранились в Швейцарии, вот через 100 лет вернулись, они уже привезены. Такие редко бывают ситуации, когда такой щедрый подарок возникает. Просто мы знали, что это там находится, мы вели переговоры. В общем, не очень рассчитывая и надеясь на успех, но именно потому, что это состоялось, мы это расценим как такой двойной подарок, что это вообще состоялось, и еще успели к нашему 155-летию.
Новое приобретение посетители галереи увидят осенью на большой выставке Николая Ге. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Следующие полчаса в программе «Время свободы», звонки в прямой эфир, новости экономики и наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Напомню вопрос программы: считаете ли вы возможным изменение приговора по делу ЮКОСа?
В Москве 9:30. В столице Казахстана, Астане, у здания Комитета национальной безопасности сегодня ночью взорвалась машина. В автомобиле были люди. Фрагменты их тел взрывной волной разбросало на десятки метров вокруг. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» сегодня благополучно приземлился в Казахстане. Бывший заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, объявленный в федеральный розыск, бежал на Украину и купил там ночной клуб. Об этом пишет в сегодняшнем выпуске «Российская газета» со ссылкой на украинских журналистов. В Москве суд сегодня огласит приговор генерал-майору милиции Евгению Новикову, устроившему стрельбу на одном из московских предприятий. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вновь отверг предложение американского президента Барака Обамы рассматривать границы 1967 года как основу для палестино-израильских мирных переговоров. В столице Ливии Триполи сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, еще 150 были ранены в результате ночной бомбардировки авиации НАТО. Об этом заявил представитель ливийского правительства. Независимого подтверждения информации пока нет. Японская компания ТЭПКО, оператор атомной электростанции Фукусима Даичи, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, подтвердила, что расплавление активной зоны реактора имело место на всех 3 изработавших на момент аварии энергоблоках. В Великобритании сотни пассажиров столкнутся сегодня с отменой своих авиарейсов в связи с извержением исландского вулкана Гримсвотен. Рейсы в Шотландию уже отменили авиакомпании British Airways, KLM, EasyJet. Следы ДНК экс-главы Международного валютного фонда, обнаруженные на одежде горничной нью-йоркского отеля, которая обвинила Доминика Стросс-Кана в попытке изнасилования.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов на приговор Хамовнического суда Москвы. В конце декабря председательствующий по делу Виктор Данилкин признал подсудимых виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств и приговорил к 14 годам лишения свободы. Кассационные слушания должны были состояться неделю назад, однако суд принял решение об их переносе, сославшись на большое количество материалов дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Кассационная коллегия Мосгорсуда сегодня предпримет вторую попытку приступить к рассмотрению жалоб Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов на приговор Хамовнического суда Москвы. Объявляя о переносе слушаний на 24 мая, председатель коллегии Владимир Усов пояснял, дополнения к жалобам бывших совладельцев ЮКОСа и их адвокатов поступили в суд совсем недавно, а для ознакомления с ними нужно время. Адвокаты Михаила Ходорковского происшедшее назвали дежавю, напомнив, что и оглашение приговора в Хамовническом суде также переносилось. Тогда это происходило накануне онлайн-общения премьер-министра России Владимира Путина с гражданами России. Теперь слушания были перенесены накануне пресс-конференции Дмитрия Медведева, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Сначала кому-то нужно было, чтобы кассационная инстанция приняла решение накануне пресс-конференции президента. Потом кому-то стало нужно, видимо, эти кто-то более могущественный, более влиятельный, чтобы этого не произошло. Это такие византийские вещи, очень характерные для наших сегодняшних реалий. Или это такая забота чиновничья, что, в общем, одно и то же. Нет сомнения только в одном, что проблема от этого никуда не денется.
Кстати, о Михаиле Ходорковском президента все-таки спросили. Дмитрий Медведев был немногословен и ответил, что не считает Ходорковского опасным для общества. Предполагается, что для удобства работы журналистов в Московском городском суде будет организована трансляция заседания на большой экран в фойе перед залом. Во всяком случае, пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева неделю назад сообщила об этом журналистам. Понаблюдать за происходящим смогут и пользователи интернета.
Судебное заседание будет транслироваться для широкой аудитории и пользователей сети интернет на сайте Российского агентства правовой судебной информации.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговор Хамовнического суда Москвы считают незаконным. Более того, защита практически не сомневается в том, что Виктор Данилкин, судья, провозгласивший приговор по второму делу ЮКОСа, не был его автором, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Человек, который вел год и 8 месяцев судебный процесс и слышал тех свидетелей, которые там давали показания, он просто такого приговора написать не мог бы.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева распространила сообщение о том, что обратилась в Следственный комитет России с требованием привлечь к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина за вынесение неправосудного приговора. Адвокаты также просят привлечь к ответственности членов следственной бригады и прокуроров, участвовавших во втором деле ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы возможным изменение приговора по делу ЮКОСа? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас принимаем звонки в прямой эфир 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Ответить также вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на Питер в Москве 660 1046 или по электронной почте mail sobakaradio@svoboda.ru. Владимир из Ростовской области сейчас на линии прямого эфира. Владимир, как вы ответите на наш вопрос?
Я отвечу так на этот вопрос. Ходорковского и Лебедева, как и тысячи других россиян, которые получили немаленькие сроки заключения по неправосудным делам, выпустят на свободу только в одном случае. Путин станет Сидоровым. Существование путинской системы уже давно состоявшаяся печальная реальность. Спасибо.
Это был звонок из Ростовской области. Владимир был на линии прямого эфира. Сейчас послушаем Анатолия. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, мое отношение к ЮКОСу, к Ходорковскому и, в общем, к олигархам всегда было отрицательным. Но раз вы задали такой вопрос, то я отвечу. Сколько таких, как Ходорковский, ходят по земле? Ну, решит ли суд в ихнюю пользу или нет, я считаю, вполне возможно. Не за горами, и вот почему. Не за горами так называемые парламентские выборы, такие показушные будут и президентские. Я считаю, зачем господину Путину накалять политическую обстановку в стране, если и так наклина. И господин Путин постарается смягчить политическую обстановку перед парламентскими и тем более перед президентскими выборами. И суд станет на сторону Ходорковского и Платона Лебедева. Но после того, как пройдут все выборы, так называемые, суд опять предъявит какие-нибудь обвинения, и опять Ходорковский, Платон Лебедев окажется в тюрьме. Вот такое мое мнение. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области. Сейчас несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС и на московский пейджер. Адвокаты Ходорковского абсолютно правы, что просят возбудить уголовное дело против судей, вынесших приговор под давлением власти. Сидеть должны те, кто выносит незаконные судебные решения, пишет нам Наталья. Международное сообщество не понимает степени опасности для него российской власти, поэтому абсолютно равнодушно к процессу Ходорковского. Поэтому исход этого процесса безнадежен. Это сообщение прислал нам Иван. Возможно изменение судьбы Ходорковского и Лебедева, если Медведев отправит Путина в отставку, пишет Татьяна. А Елизавета прислала вот какое нам сообщение. Если Путин захочет создать образ милостивого царя-батюшки, срок могут слегка сократить, но не отменить. Сейчас на линии прямого эфира Москва. Анна. Анна, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Это для того...
Анна, к сожалению, очень плохая связь с вами. Послушаем Владимира, это Нижегородская область. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. К сожалению, я не вижу никакого просвета. Пока у власти великий комбинатор, никаких изменений не будет. Поэтому нашему Ходорковскому трубить, я думаю, долго еще придется. Потому что в этой бараньей стране люди, понимаете... смотрит на это и радуется, что вот он сидит. Спасибо.
Это был звонок из Нижегородской области. Сейчас несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Пишет нам Игорь Иванов из Москвы. Сейчас навряд ли это возможно, а вот после президентских выборов вполне. А может, уговорят Ходорковского подать на помилование. Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Нет и не нужно». Северянин: «Нет, невозможно, пока Путин будет контролировать власть». Еще одно сообщение из Москвы: «Я не думаю, что такой процесс может быть справедливым. В любом случае его затянут до итогов выборов 2012 года». Жду, когда загрузятся новые сообщения. И смотрю, что есть у нас еще звонки. Валерий из Московской области до нас зазвонился. Валерий, доброе утро. Как вы на наш вопрос ответите?
Доброе утро. Я думаю, что в государстве сомнения в правильности решения суда может только делать Верховный суд. А вот люди, живущие в стране, если суд принял такое решение, значит, решение логичное и законное. У меня все.
Это был Валерий из Московской области. Еще пара сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Пишет один из наших слушателей: «Здесь многие мечтают поменять один тандем Путин-Медведев на другой, Ходорковский-Лебедев, но это вообще абсурд, фантазеры». Из Калининграда слушатель пишет: «Надо понять и судью Усова, зачем ему это надо, семья, дети, карьера, а тут против ветров белые вороны в изгое, да и детям будет чем гордиться, а мой самого Ходорковского, а твой...» Еще одно сообщение. «По всей видимости, Ходорковский не захотел быть в команде Путина, наивно поверил в российскую демократию и стал финансировать не ту партию. Результат этих действий известен всем, пока Путин, а точнее тем, кто правит Россию у власти, Ходорковский на свободу не выйдет». И сообщение от Семена из США: «Перенесение заседания кассационной инстанции с 17 на 24 мая уже однозначно говорит о подтверждении приговора. Если бы было по-другому, пресс-конференция Медведева прошла бы триумфально».
На кассации приговор, возможно, будет смягчен для ослабления негативной реакции сочувствующих Ходорковскому и Лебедеву и будет использован информационный повод, чтобы заглушить оставшуюся реакцию. Вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе на вопрос, считаете ли вы возможным изменение приговора по делу ЮКОСа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Сергей Сининский.
Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в апреле более чем на 10% к уровню марта и на 2,2% к уровню апреля прошлого года, составив примерно 590 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 21 миллиарда долларов. В целом, за первые 4 месяца года объем инвестиций в основной капитал увеличился в России в годовом исчислении на 0,1%. Министерство энергетики России предлагает отложить повышение внутренних цен на газ для промышленных потребителей до уровня равнодоходных с экспортными до того времени, когда российская экономика будет к этому готова, заявил руководитель министерства Сергей Шматко. Ранее повышение этих цен до уровня экспортных за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку газа до зарубежных рынков планировалось осуществить к 2011 году. Затем срок перенесли на 2015 год, но в начале мая Министерство экономического развития предложило сделать этот переход еще более постепенным. Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, совместно ведут строительство оптоволоконной линии связи вдоль автомагистрали Амур, которая связывает Красноярск и Хабаровск. Общая протяженность линии составит 5200 километров. Ее эксплуатация, как ожидается, начнется в первой половине будущего года. По оценкам Министерства связи и массовых коммуникаций России, стоимость проекта в пересчете превышает 70 миллионов долларов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 34 копейки, курс евро 39 рублей 81 копейка. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 10.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Грузии оппозиционеры из Батуми в ночь на вторник присоединились к проходящей в Тбилиси акции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В столице Ливии, Триполи, сегодня по меньшей мере 3 человека погибли и еще 150 были ранены в результате ночной бомбардировки авиации НАТО. Об этом заявил представитель ливийского правительства. Подтверждение информации из независимых источников пока не поступало. В Великобритании сотни пассажиров столкнутся сегодня с отменой авиарейсов в связи с извержением исландского вулкана Гримсвотн. Рейсы в Шотландию уже отменили авиакомпании British Airways, KLM и EasyJet. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, с какой темы начнем сейчас?
О том хочу рассказать, что у КПРФ возникли опасения за свободу слова. И вот почему это произошло, сообщает об этом газета «Коммерсант». Московская городская дума вчера внесла в Госдуму законопроект, обязывающий теле- и радиокомпании сохранять записи передач, вышедших в прямом эфире. Вот раньше было такое положение в законодательстве, что сохранялись лишь материалы, вышедшие в записи, и срок хранения 1 месяц. Для программ же, содержащих предвыборную агитацию, 1 год. Но вот теперь Мосгордума решила, что теле- и радиокомпании должны сохранять и записи передач, вышедших в прямом эфире. Предполагается, что вот эти изменения будут особенно важны во время избирательных кампаний. В пояснительной записке указано, что принятие поправки позволит в значительной степени обеспечить защиту прав граждан в этот период. Партия власти поддерживает предложение своих коллег из московского парламента. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник самым положительным образом оценил инициативу. Он рассказал, что к ним обращаются оскорбленные на радио или телевидении люди, готовые подавать иски о защите чести, достоинства, а сохраненных материалов нету. Ну вот, поэтому лучше будет, чтобы если они сохранялись в полном объеме. Иное мнение у коммунистов. Как считает глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, этот закон – очередной способ, придуманный «Единой России» для давления на СМИ и формирования выгодной для нее редакционной политики. Законопроект носит предвыборный характер. В прямом эфире журналисты нередко позволяют себе прямые и конкретные вопросы, а политики – откровенные заявления. «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы контролировать подобные действия, считает депутат. При этом коммунист отметил, что в законопроекте не проработана техническая сторона вопроса. Он не понимает, каким образом, например, радиостанции будут записывать и хранить такие колоссальные объемы информации. Еще одна любопытная публикация – это уже газета «Ведомости». Указ Дмитрия Медведева о формировании общественных советов при МВД, опубликованный вчера сайтом Кремля, подписан в исполнении закона о полиции, который заработал с марта этого года. Общественные советы при федеральном МВД и управлениях внутренних дел в регионах существовали и раньше, по указу президента от 2006 года. Однако новые полицейские общественные советы получают новые права – отмечает представитель МВД. Таким образом, станет возможным посещать без специального разрешения помещения органов внутренних дел, проверять в установленном МВД порядке условия содержания задержанных и административно арестованных, знакомиться с жалобами граждан на полицейских и ходатайствовать об их проверке. Членами общественных советов не могут быть ранее судимые, имеющие административные взыскания граждане. Рекомендации членов общественных советов, как и ранее, остаются сугубо совещательными, отмечает «Ведомости». Полиция не обязана их принимать, но каким-то образом отвечать она на них будет. Возможно, этот порядок будет определен в разрабатываемом в МВД положении об общественных советах. Оно должно быть представлено на утверждение президенту до июля. Нововведения могут помочь членам общественных советов вступаться за граждан, чьи права нарушены полицией, но хватит ли их для более эффективной защиты этих прав, пока не ясно. Об этом «Ведомостям» сказал член общественного совета при ГУВД по Москве Александр Аслон. Члены совета, напомнил он, вступали за права задержанных органами МВД и до этих преобразований. Ну и еще одна публикация, возвращаюсь к газете «Коммерсант». Это рассказывается в ней о том, что Химкинский лес получил президентский совет. Так звучит заголовок. Совет по правам человека при президенте России вчера провел специальное совещание, посвященное ситуации в Химкинском лесу. Длились вот эти вот дебаты 4 часа. Ну, напомним, что стычки защищающих лес экологов с сотрудниками охраняющего строительную технику ЧОП «Витязь» приобрели практически ежедневный характер в последнее время. Кроме того, на защитников леса нападают неизвестные, профессионально владеющие навыками бокса и борьбы. Экологи при этом настаивают, что у вырубщиков нет всех необходимых документов, а в госкомпании «Автодор», являющейся заказчиком строительства, заявляют, что экологов не били, однако выражают озабоченность эскалацией конфликта. Это преступление или или, как минимум, правонарушение происходило на глазах сотрудников милиции. У нас появляется вопрос, почему сотрудники милиции не отреагировали? Второй вопрос, кто понесет ответственность? Об этом сказал Коммерсанту перед заседанием член совета Кирилл Кабанов. Кроме членов совета, в нем приняли участие защитники леса во главе с Евгенией Чириковой, представители компании «Автодор», подрядчики, представители ГУВД Московской области, Генпрокуратуры и руководство ЧОП «Витязь». Заседание это происходило достаточно оживленно, временами выступающие срывались на крик, признал глава президентского совета Михаил Федотов. Тем не менее, он сообщил Коммерсанту, что противоборствующим сторонам удалось прийти к компромиссу по некоторым вопросам. Так, при совете будет создана контактная группа, что-то вроде горячей линии, где экологи, строители и правоохранительные органы смогут обсуждать проблемы по мере их поступления. Господин Федотов пообещал, что случаев насилия в лесу больше не будет. Стороны сумели договориться о том, что будут вместе пытаться сохранить дубраву, где растут реликтовые дубы. Это последние еще не спиленные деревья на пути будущей трассы. Но при этом, естественно, не обсуждался маршрут трассы, решение об этом уже принято. Но, как сказал господин Федотов, была договоренность о том, что вместе будут следить, чтобы экологии был нанесен минимальный ущерб. Ну и вот Коммерсант отмечает, что заседание президентского совета по правам человека стало едва ли не первым за все время конфликта вокруг вырубки Химкинского леса, на котором были приняты хоть какие-то решения. До этого слушания были с участием «Единой России» в общественной палате, но там никаких решений не было принято и ни о каких договоренностях договориться не удалось.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. 21 мая исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося российского ученого, политического деятеля и правозащитника. К этому юбилею аналитический центр Юрия Левады опубликовал на своем сайте большую подборку исследований, посвященных академику Сахарову. Слово ведущей нашей постоянной рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по данным опросов, россияне знают Андрея Сахарова прежде всего как знаменитого физика, одного из создателей советской водородной бомбы. Он известен также как лауреат Нобелевской премии мира, борец за политические реформы в советском обществе, диссидент, правозащитник, который выступал против ввода советских войск в Афганистан. О том, каково сейчас отношение к фигуре академика Сахарова в российском обществе, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение к Сахарову тут нужно мерить в разных слоях общества по-разному. Иначе говоря, прошло достаточно много лет уже после его смерти, и годы, которые прошли с тех пор, были не в пользу Сахарова, точнее сказать, не в пользу тех идей, воплощением которых была его жизнь правозащитника, политического мыслителя, оппонента тогдашней позднесоветской власти. Поэтому в целом отношение скорее позитивное, но очень велика доля тех, кто просто совсем ничего не знает о Сахарове. Если суммировать тех, кто затрудняется с ответом, и тех, кто совсем не знает, это будет 30%, а среди молодежи это будет 40%+.
20 лет назад, сразу после смерти академика Сахарова, ведь наблюдалась совершенно другая картина, не так ли?
Ну, конечно. Это все-таки в некоторой степени еще и реакция на только что произошедшую кончину. Все-таки для большинства людей это было абсолютно неожиданно. Человек только-только был абсолютно действующим, его видели на экранах телевизоров в определенный период, даже чуть ли не каждый день, а вот он сейчас ушел. Но в целом, конечно, больше половины населения в 90-91 годах, 56-58% выражали свою поддержку идеям Сахарова и выступлением Сахарова, в первую очередь, конечно, связанным с отношением к афганской войне. Наиболее запомнившимся событием было его выступление на Первом съезде народных депутатов с резко отрицательной оценкой афганской войны и с предложением, требованием вывести советскую армию из Афганистана. Сегодня это совершенно общепринятая точка зрения. Половина и даже в иные годы
больше половины российского населения считают эту войну несправедливой, а вывод войск из Афганистана главным событием тех лет. Но это же надо было Сахарову сделать эти заявления тогда поперек всего. И это, конечно, его грандиозная заслуга.
А что сегодня считают люди главной заслугой или главными заслугами академика Сахарова? И в каком качестве его больше знают? В качестве ученого или правозащитника?
Я бы даже сказал, что и не в том, и не в другом. То есть, конечно, слышали о том, что он физик, слышали о его вкладе в разработку атомного оружия, слышали о его правозащитной деятельности, но скорее все-таки он сегодня присутствует в сознании, и, видимо, это будет еще сильнее в ближайшие годы. Его воспринимают как моральный авторитет, как фигуру, если хотите, своеобразного такого светского праведника, ну, даже с определенными чертами святости, что ли. Отношение практическое к его идеям, к его текстам, к его предложениям, к его поступкам после возвращения из Нижегородской ссылки. Оно более туманное, и, в общем, малая часть населения реально что-то знает об этом.
В Москве прошла конференция, посвященная юбилею Андрея Сахарова. Мое внимание привлекло название одной из секций. Кого защищал бы Сахаров сегодня? Как вы думаете, кого?
Думаю, что примерно тех же, кого защищал в свое время, поскольку аналогии нынешней эпохи с позднесоветской очень сильные, хотя не сказать, чтобы полностью справедливые. Защищал бы идеи либерализма, идеи демократии, права меньшинств, права угнетенных в том или ином отношении. В общем, я думаю, его позиция совершенно понятна, и думаю, что она была бы прежней. То, что он был всегда и был бы сегодня на стороне угнетенных и тех, кому затыкают рот, и тех, чьи права ущемляют, я думаю, это вне сомнения.
Говорил социолог Борис Дубин. Итак, Андрей Сахаров сегодня для большинства россиян – это прежде всего моральный авторитет, в то время как его идеи не вполне востребованы обществом.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила и представила вам Вероника Баден. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени». Способен ли Комитет национального спасения поставить заслон массовым фальсификациям на российских выборах? В эфире «Радио Свобода» инициаторы создания комитета Анатолий Баранов, Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов. Ведет программу Владимир Карамурза. Обращаем ваше внимание, что программа «Грани времени» в 10 часов утра выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас жесткие требования, обращенные как раз к этому совету.
Левант Ахичеваде заявил, что готов забыть все прошлые обиды и
принимать... Я инвалид второй группы. Принимал участие в расследовании уголовного дела.
Безопасность Соединенных Штатов – это наша работа.
Пожалуйста, прекратите эти разговоры о коррупции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».